Разворот на восток.
Это финальная получасовка программы «Разворот на восток». На связи со студией, напомню, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов, автор программы. Напомню, радио «Спутник» теперь есть мобильное приложение. Его можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». Там можно слушать эфиры в прямом эфире, программы в записи. Ну и, напомню, телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона. И через WhatsApp можно отправлять вопросы в прямом эфире по телефону 968-766-3311. И тема на эти полчаса. В Ираке, возможно, грядут серьезные перемены. Теперь там новый президент, там и новый глава Кабмина. В Багдаде сообщили, что новое правительство страны могут сформировать буквально в ближайшие две недели. Но вот какова ситуация там сейчас, Турал, на ваш взгляд, и спокойно ли все в Багдаде?
Да, действительно, последний блок наш посвящен снова Ираку. Выбрали, наконец-то удалось выбрать президента страны, нового президента страны. Им стал очень известный в узких кругах на Западе политик Абдель Латиф Рашид. Человек, который очень долгое время, еще во времена саддамовского Ирака, участвовал так или иначе в оппозиционном подполье и даже предпринимал попытки организовать отделение Курдистана от Ирака, как ни странно. Такая политическая ирония судьбы по-иракски. И вот Абдель Латиф Рашид, после того, как его избрали президентом страны в парламенте, назначил новым премьером Мухаммада Ас-Судани. Ирак, напомню нашим слушателям и зрителям, одна из крупнейших стран на Ближнем Востоке, один из крупнейших в мире производителей, опять же, углеводородов, нефти, в частности, за последние 50 лет крупнейший объем экспорта углеводородов Ирак, как ни странно, да, совершил в прошлом году. И вот очень важно нам понимать, что будет происходить в этой стране, как будет происходить и какое развитие событий нам ожидать. Внутриполитическая обстановка в Ираке очень сложная. Мы не раз обсуждали происходящее. И вот теперь какие-то минимальные попытки выйти из тупика, который наметился за последний год в иракской политике, мы видим, они предпринимаются, но насколько они могут быть, в принципе, успешными в нынешней ситуации и при тех исходных, которые имеются у иракских политических сил. В общем-то, мы сейчас будем говорить об этом с Мурадом Садыкзаде, президентом Российской Ближневосточной ассоциации, экспертом РСМД и Ливанского аналитического центра Истишария. Мурад, приветствуем вас.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Мы рады вас слышать. И я предлагаю начать с личностей нового президента и назначенного премьер-министра Абдель Латиф Рашид. Иракский политик, который имеет прекрасное западное образование, является по образованию инженером и в качестве доктора технических наук работал в Йемене, Сомали, Саудовской Аравии в 80-х годах. В 70-е он обучался, как я уже сказал, в Великобритании, закончил Ливерпульский и Массачусетский университеты. В 60-е годы, на заре своей политической карьеры, был сторонником курдских организаций, которые выступали за независимость Курдистана от Ирака. В 80-е, опять же, простите за каламбур с датами, но это именно с точки зрения его политической карьеры важно. Он снова начал активную политическую деятельность и присоединился к оппозиции против Саддама Хусейна, если те политические движения до того времени можно было назвать действительно оппозицией в полном понимании этого слова. И далее, после свержения Саддама Хусейна в 2000-х, стал министром ирригации водных ресурсов Ирака. В 2010-й был советником всех трех предыдущих президентов страны. 78 лет Абдель Латифу Рашиду. И, собственно говоря, мы все знаем, что позиция и пост президента Ирака — это достаточно символическое министерская должность, на самом деле, так или иначе, вся полнота исполнительной власти, она концентрируется в руках премьер-министра Мухаммеда Ас-Судани. И вот его личность и то, откуда он происходит, из какой политической традиции он происходит, к какому движению он относится, продолжателем чьей политики будет являться, это, в общем-то, нам поможет разобраться с тем, что будет происходить. Мурат, предлагаю рассказать именно о Судане, о его личности, кто он, что из себя представляет, что от него придется ожидать и как отреагировали уже его оппоненты на это назначение.
Да, спасибо. Действительно, вопрос личности имеет большое значение в целом ближневосточной политике, и зачастую их интересы, их мировоззрение определяют будущую политику и определенные тренды развития. Ну, я бы кое-что добавил про президента. Он принадлежит сейчас, избран от недемократического, а патриотического союза Курдистана. И когда это не странно звучит, такая некоторая ирония, потому что ведь патриотический союз Курдистана – он, наоборот, за коммуникацию и диалог с центральными властями в Багдаде. То есть они сейчас работают, скажем так, немножко в оппозиции демократической партии Курдистана, которая долгое время и в свое время как раз-таки проводила референдумы об отделении Курдистана от Ирака. Поэтому в целом говорить про, ну, то есть промежутки после свержения Саддама Хусейна, в целом он был достаточно проправительственным человеком, но действительно, к сожалению, это имеет только символическое значение. А вот что касается Судана, мы о нем, в принципе, с вами же также говорили месяца приблизительно два назад в рамках вашего проекта, вашего эфира. А этот человек в свое время, ну, то есть тоже достаточно активный политический деятель, его можно назвать в некотором роде определенным технократом, потому что в предыдущих правительствах он тоже неоднократно работал в качестве различных министров, в частности, при последнем премьер-министре он был министром труда, социальной политики труда. И на самом деле в один из самых сложных периодов жизни Ирака, это 14-18 год, когда была активная борьба с Исламским государством, были достаточно тяжелые времена для Ирака, иракской государственности, иракской экономики, потому что цены на нефть были очень низкие, и мы должны осознавать, что более 80% всего бюджета Ирака по сегодняшний день формируется именно из доходов с экспорта, скажем так, углеводорода. А этот человек в свое время был сторонником и членом партии Ад-Дауа, которую возглавлял экс-премьер-министр и ныне так называемый серый кардинал Нур аль-Малики. В свое время, в 2020 году, если не ошибаюсь, или в 2018 году, он покинул как раз-таки партию Ад-Дауа, потому что на тот момент тогдашние власти и при поддержке движения садристов, они инициировали расследование, были определенные обвинения в коррупции и в злоупотреблении полномочиями со стороны Нури аль-Малики. И вот Ас-Судани, чтобы не ассоциироваться с ним, решил все-таки отойти. Очень много людей тогда, достаточно влиятельных политиков, покинули партию Ад-Дауа. И вот Судани был одним из них. А затем он организовал свою партию, которая называется «Движение Ефрата». И сегодня как раз-таки его партия составляет, она занимает, по-моему, 3 или 4 места в парламенте, если, да, 3 места в парламенте занимает. Но вот когда начались определенные, скажем так, сложности в формировании нового правительства, Садр в свое время, когда его сторонники проиграли, и не смог, точнее, выиграли, заняли большинство мест, но они потом не смогли сформировать правительство, создалась так называемая координационная структура, о которой я ранее вам рассказывал, и считается, что его, скажем так, таким духовным лидером и настоятелем является как раз-таки Нури аль-Малики. А в эту координационную структуру входят еще представители шиитского ополчения, милиции Хашда Шаби, который имеет действительно большой авторитет и большую власть среди иракских силовиков. И вот Ас-Судани тоже присоединился к этой координационной структуре. В итоге его как бы еще 25 числа июля, когда как раз-таки начались первые столкновения, уже более такие жесткие, его выдвинули на роль кандидата в премьер-министры. Но тогда садристы во главе с Муктада Садр, они были против. Они начали вот эти все истории. Садр заявил, что он не поддержит это. Его сторонники покинули парламент. Ну и начались все столкновения, о которых мы с вами говорили. Если коротко о том, кто он такой, то есть если говорить про Ас-Судани, то в целом он технократ, нельзя говорить, что он имеет действительно хороший политический опыт. То есть этот человек, мы должны учитывать особенности политической системы Ирака, Вероятность того, что он действительно сможет как-либо регулировать вот эти противоречия между различными этноконфессиональными группами, очень низка. Кроме того, в, скажем так, как отметил Турал, в узких кругах зачастую о нем говорят, что это на самом деле просто марионетка, которая будет руководить Нури аль-Малики, потому что естественные связи с ним. Вот если коротко об Ас-Судане.
Вот, кстати, Салих Мухаммад аль-Ираки, один из ближайших соратников имама Муктады ас-Садра, заявил о том, что движение Садра не будет принимать участие в формировании нового правительства. То есть мы опять снова возвращаемся, возвращаемся к тому, что происходило, собственно говоря, до назначения нового премьер-министра. То есть получается, что движение Садра, которое, собственно говоря, и торпедировало создание нового правительства все это время, на протяжении практически года, и предыдущее выдвижение Ас-Судани в августе в качестве кандидата в премьер-министры вызвало с их стороны массовые протесты и гибель десятков людей, там 30 человек погибло, сотни получили ранения, и вот теперь они снова заявляют о том, что мы принимать участие в этом новом правительстве, в его формировании не будем. Не видел я заявлений со стороны координационного блока, от которого, да, от которого выдвигали, собственно говоря, Ас-Судани. Ну и какие у нас тогда остаются варианты с новым правительством?
Вот я как раз хотел бы отметить вот эту историю про Аль-Ираки, потому что давайте отметим момент, да. Заявление есть. Вы слышали заявление какие-либо от Садра о том, что он против, что он как-то, скажем так, не поддерживает? Очень многие, я в частности, если честно, смотрю на это и вижу, что для садристов это как-то нетрадиционно, очень тихо они себя ведут. И со мной согласны многие эксперты, сами иракцы, скажем так, иракские околополитические деятели, потому что заявления должны быть. Заявил его один из соратников Аль-Ираки, да, то есть это не Ас-Садр. Соответственно, многие склоняются к тому, что на самом деле уже есть определенные договоренности, которые вот в течение этих двух месяцев шли переговоры между Садром и остальными как бы участниками иракской политической элиты. И таким образом они договорились. Но чтобы не терять лицо перед своим, скажем так, электоратом, перед своими сторонниками, конечно же, необходимо выразить, что нет, мы, конечно, с этим не согласны, что это все плохо. Здесь же ведь играет очень, ну, позитивно для движения Садра. Вот смотрите, с одной стороны, вот если сейчас правительство будет сформировано, если, ну, начнется более-менее деятельность, и оно, это новое правительство Судани, оно провалит свою внешнюю, внутреннюю политическую повестку, не сможет справиться с экономическими вещами, Садр опять в плюсе, он скажет, что, ну, наше же движение его не поддерживало. А если, скажем так, будут определенные успехи, то по некоторой информации представителям садристов, в частности, самому Садру, пообещали определенные рычаги влияния и позиции во власти, новой власти. Поэтому они так и не особо ничем не заняты. Ну, то есть они не воспрепятствуют так активно, как они это сделали летом. Чем ситуация, которая была летом, отличается от того, что сейчас? Ничего не отличилось. Единственный момент, который очень важен, наверное, следует отметить, и нашим слушателям будет интересно. Буквально неделю назад Центральный банк Ирана, Ирака заявил о том, что в этом году ожидается доход от экспорта, во-первых, максимальный доход от экспорта нефти 87 миллиардов долларов. Эта сумма достаточно важная и интересная для всей политической элиты. Но чтобы эта сумма могла быть выделена и бюджет был сформирован, необходимо сформировать правительство, утвердить его, и только тогда можно будет тратить эти деньги. Мы знаем, что большая часть иракской политической элиты, к сожалению, коррумпирована. И вот желание, когда увидели эту цифру, чтобы быстрее все успокоиться, там, сформировать, договориться и поделить этот большой пирог, оно стало больше. И именно поэтому сейчас нет таких столкновений, которые были летом. Если мы будем говорить о координационной структуре, она и не будет ничего заявлять. Сейчас она, в ее руках большинство, парламентское большинство. Она сможет провести это. Избрали, ну, выбрали президента, соответственно, с его кандидатурой согласны, это уже большое дело. И, соответственно, уже назначение Судани все поняли, что есть определенные договоренности с движением Садра. И в ожидании вот этой истории, что вот эти 87 миллиардов можно будет потратить частично на восстановление Ирака, на борьбу с безработицей и высокой инфляцией, на обеспечение продовольственной безопасности, ну а остальная часть уйдет, скажем так, на нужды богатых и влиятельных людей Ирака.
В общем, вопрос бюджетного распределения и формирования тех или иных трат государственных доходов играет активную роль в формировании иракского правительства. Действительно, очень интересный расклад. У нас уже имеются вопросы от наших слушателей по тому, что происходит в Ираке. И Георгий из Адлера спрашивает: уважаемый Мурат, всю ли территорию контролирует правительство в Багдаде? Всю ли территорию страны имеется в виду, контролирует правительство в Багдаде, или какие-то районы Ирака находятся под контролем сепаратистов?
Ну, я бы не назвал...
Вот, кстати, к тому, насколько вообще иракское правительство, в принципе, контролирует ситуацию в стране.
Смотрите, иракское правительство текущее более-менее оно контролирует. То есть там нет такой истории, как бы, с соседней Сирией, да, где конкретно находятся какие-то иностранные государства, которые не совсем те же самые Соединенные Штаты Америки, там, частично Турецкая Республика, да, есть оппозиция, которая действительно не... Вот в Сирии с этим немножко полегче, в Ираке с этим немножко, конечно, полегче. Потому что сейчас Багдад контролирует. И вот назначение президента Патриотического Союза Курдистана, это говорит о том, что есть определенный диалог с курдами, но с его определенным крылом, потому что в целом в иракском Курдистане, скажем так, всегда превалировали именно представители Демократической партии Курдистана, которые не особо-то желали подчиняться центральным властям. И проблема же сейчас вот идет история о том, что, возможно, будет очередное перераспределение бюджетного правила о том, как будет перераспределяться доход от нефти. И из-за этого очень сильно, скажем так, недовольны представители Демократической партии Курдистана, которые сидят в Эрбиле, и в целом контролируют весь иракский Курдистан, за исключением определенных территорий, где, ну, превалируют представители Патриотического союза. Поэтому говорить о том, что как сепаратистов много, нет. Скорее, это такие конъюнктурщики, которые зачастую заинтересованы в том, чтобы заработать больше денег. Если, скажем так, их доходы ограничивают со стороны центрального правительства в Багдаде, соответственно, они начинают говорить о возможности референдума, о необходимости предоставления независимости национальным меньшинствам, о том, что их права дискриминируются, а когда все хорошо с деньгами, к сожалению, об этом никто не вспоминает. Так работает последние несколько лет система, то есть после 2003 года, после свержения, скажем так, правительства, ну не правительства, власти Саддама Хусейна, потому что при Саддаме Хусейне все было гораздо жестче, и все контролировалось, и ни одна из этих партий оппозиционного движения не могли такое заявлять, и не могли так играть, скажем так, с центральными властями. Сейчас же все наоборот. Поэтому сейчас идут определенные, вот как раз-таки после летних событий, где-то в сентябре, в середине сентября, некоторые представители, скажем так, шиитской политической элиты, которые сидели в парламенте, и суннитов, они ратовали за то, что необходимо поменять, что доходы от нефти должны сначала полностью приходить в центральный бюджет в Багдаде, а тут уже распределяться, ну, по всем регионам пропорционально там, населению как-то так. С этим не согласны, конечно, в иракском Курдистане, потому что сейчас значительная сумма уходит именно в бюджет там, местных властей, бюджет Демократической партии Курдистана, частично Патриотического союза Курдистана. И то, что они считают нужным в некотором роде, отдают, конечно, уже центральным властям. То есть они еще боятся того, что если бюджет будет напрямую приходить из стран, центральных властей, то у иракского Курдистана будет ограниченный маневр. Вот если коротко, как-то так.
Вы, кстати, очень интересную тему затронули, помимо распределения доходов государственного бюджета, формирования этого самого бюджета, его строк, которые должны быть выделены для обеспечения функционирования государственных учреждений или же регионов страны, в том числе иракского Курдистана, который, кстати, является одним из ведущих в стране регионов по добыче углеводородов и экспорту углеводородов за рубеж. Вы затронули тему о правах национальных меньшинств. И есть у нас вопрос на этот счет. Спрашивает у нас Константин из Саранска. Уважаемый Мурат, как представлены в политическом процессе Ирака граждане христианского вероисповедания? Ведь известно, что в свое время их интересы в правительстве Саддама Хусейна представлял Тарик Азиз, министр иностранных дел, единственный христианин в правительстве.
А в целом, смотрите, на сегодняшний день после установления вот этой модели конституциональной демократии относительно пропорции представлены христиане. Но сегодня есть одна проблема для Ближнего Востока. Как бы мы об этом ни говорили, это не из-за того, что какие-то религии не могут уживаться или что есть определенное давление. Но в целом так устроено, что представители христианского меньшинства, которые сегодня находятся на Ближнем Востоке, во многих странах Ближнего Востока, не только в Ираке, они подвержены очень сильной миграции. Они уезжают в европейские страны. Во-первых, так сложилось определенным образом, что по социальной стратификации христиане всегда были более богатыми, и они уезжали в европейские страны. Получали там образование, зачастую там и оставались. Поэтому сегодняшняя пропорция христиан, скажем так, в этноконфессиональном составе Ирака не более, там, не знаю, 3-5%. И говорить о каком-либо значительном присутствии, к сожалению, не приходится. Да даже если мы возьмем присутствие других каких-либо этнических меньшинств, они, к большому сожалению, не имеют возможности как-либо повлиять на центральную линию власти. Потому что сегодня большинство составляют именно в Ираке представители шиитского большинства. Это порядка 80% населения. Есть определенные там 15-20, ну, там по разным оценкам, то есть мы, к сожалению, не можем четко сказать, сколько действительно, какая пропорция существует, но что-то варьируется, 15-20 это представители суннитов, и есть в том числе курды, христиане, есть еще друзы, кто у нас там еще есть, различные представители других каких-то этнических групп и верований. И вот чем меньше, скажем так, пропорция, тем менее представлено это все в парламенте и в целом в каких-либо структурах. С этим, к сожалению, большие проблемы. Но по-другому пока и не получится, потому что есть действительно большой комплекс проблем, которые сначала необходимо преодолеть, а потом уже думать о политических правах, о предоставлении максимально равных возможностей для всех этнических групп.
Если говорить, кстати, о правах и свободах в Ираке Олег из Петрозаводска спрашивает: уважаемый Мурат, как обстоят дела в Ираке со свободой слова, свободой СМИ, интернета и информации? В контексте, кстати, нашей сегодняшней программы действительно актуально.
Вот смотрите, с этим на самом деле очень интересная история, потому что зачастую считается, есть стереотипное мышление, что ну вот если это Ирак, это вообще ближневосточная страна, то там, конечно, вот есть какие-либо жесткая цензура, что-то еще. А я вам скажу так. Интересность Ирака в том, что большинство средств массовой информации, они контролируются или поддерживаются финансово со стороны определенных политических элит или семей, или так называемых кланов. И каждая из этих СМИ, они настолько сильно раскручены, у каждого есть своя поддержка и выражает, вот, скажем так, интересы своих спонсоров, грубо говоря, и выводят наружу все те изъяны, которые есть у оппозиционных им каких-то сил в стране. И теперь представьте, что каждый из этих различных средств массовой информации распространяет историю, где есть негатив, ну то есть какие-то действительно не очень позитивные вещи относительно ваших оппонентов политических и ваши хорошие, ну то есть какие-то достижения ваши. И так, из-за того, что есть определенный плюрализм, СМИ в Ираке достаточно интересны, их можно читать. Нельзя сказать, что каждый из них оно пишет максимально, скажем так, действительные вещи, соответствуют тому, что есть. Иногда бывает очень много желтой прессы, которая достаточно, скажем так, некорректно, не всегда правдиво пишет о своих противниках. Но вот возможности для сравнения получения альтернативных источников внимания есть.
Коллеги, давайте здесь поставим точку с запятой. Спасибо вам огромное за подробный разбор. Мурат, спасибо. Президент Российской Ближневосточной Ассоциации, эксперт Российского Совета по международным делам и Ливанского аналитического центра Истишария. Мурат Садыкзаде был в эфире «Радио Спутник». Турал, вам отдельное спасибо за интересную программу. Советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов в своей программе «Разворот на восток» обсуждались Китай, Турция и глобальный энергетический рынок.